חלק ט.
חלק ט, שאלה קוף ממדלד. עמוד תף תף ממדלד.
Так, страница 844, вопрос куф хав. Что означает, что ман поднимается только два раза? Что означает, что ман поднимаются только два раза? Ответ на странице 851. Первый раз к высшему над высшим их, и тогда получают руха в зивуге на добавку мана их. Но в этом первом зивуге они не получают еще никакой формы, и высший забирает их часть. А во второй раз, то есть после того, как они спускаются со своим высшим на место высшего, тогда высший дает им форму зародыша.
Еще раз.
Еще раз. Вопрос куфхав. Что означает, что ман поднимаются только два раза? Первый раз выше их высшего. И тогда получают свойство руха на зивуг, на добавку со стороны их мана. Но в этом первом зивуге они не получают никакой формы. И высший забирает их часть. А за второй раз, то есть после того, как они спускаются со своим высшим на место высшего, тогда высший дает им форму зародыша.
Понятно, да? Поднимаются к высшему, высший должен подняться к высшему высшего, получить там то, что ему положено для того, чтобы произвести действие для нижнего, спустить это нижнему, и так нижний начинает входить в действие. Дальше.
Вопрос Куф-Хав-Алев, 121. Каковы два порядка подъема ман снизу вверх и сверху вниз, когда первым высший берет сначала и оставляет худшее нижнему, а во втором нижний берет сначала и оставляет самое лучшее для высшего? Ответ. Два распорядка выяснения действуют в ман в общем. Первое. Это во время исправления Цилута в самом начале. Тогда весь ман поднялись вместе с Атиком в Рош-Саг, и он выяснил оттуда самое лучшее. И то, что считается как отбросами для него, он передал к Арихампину. Арихампин выяснил самое лучшее оттуда для себя, для своей структуры. А отбросы передал Аба Ваима. И также Аба Ваима выяснили самое отборное для себя, для своего строения. А отбросы передали Зон.
Мы сталкиваемся с этим во всех технических системах. Когда приходит что-то свыше, и согласно прибору принимает свойства, потом все остальное проходит через него уже в ухудшенном виде и получается пользователем более низким. Он тоже передает это далее к еще более нижнему пользователю. И так это и двигается дальше. Таким образом, в каждом месте у нас здесь, допустим, здесь свет Ехида, здесь свет Хая, здесь свет Нешама. Так они получают. У нас это называется Атик, Арихампин. Здесь это Аба Ваима. То есть каждый получает ту же порцию, то же количество и качество света, которое раскрывается в нем соответственно тому, каким он является. Если это кетер, а это хохма, а это бина. Так это происходит, соответствующие. Как фильтры. Каждый фильтр фильтрует для себя, отфильтровывает что-то выше, лучше, и передает далее уменьшенные вещи. Но потому что они меньше, они и могут существовать на меньших формах, на более низких. И так это устроено сверху вниз. Хорошо? Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, что характеризует духовным зародыш, зарождение?
Я не знаю, что это. Что значит характеризует духовный зародыш? Что, просто так сейчас начинать искать? А что характеризует материального зародыша? Иди начни сейчас объяснять. Откуда он спрашивает, откуда этот вопрос задается? Это характеризует его то, что он зародыш. Да.
Вопрос такой. Мы часто говорим, что неумный учится. А изучаем ТЭС. Почему вы спрашиваете, понятно или непонятно? Не хватит ли только ли Зоар?
האם לא מספיק הזוהר בלבד?
שצריך
להרגיש ורק להרגיש.
И может быть не глупый учится.
אולי גם לא הטיפש לומד.
מעניין
ש... Интересно, что действительно духовное продвижение не зависит от умственных способностей, от знания. Это понятно, и это наверняка. А постижение исходит от того, насколько я вкладываю себя в объединение, в желание прийти к сближению, к подобию ближним, убедить себя, что все, что я вижу перед собой, это все мое. Это все части моей души, и весь мир — это моя душа, и все вредители, враги и ненавистники — это самые близкие и самые эффективные. Все наоборот. От этого зависит продвижение, с одной стороны и с другой стороны. Мы видим, как Бали Сулам, это началось с Ари, когда Ари начал объяснять науку Кабала научным образом. И мы считаемся с Ари как с тем, кто открывает нам путь исправления. От Ари начинается период исправления, хотя он жил в 15 веке. И от него и далее Каббала, приняла характер науки, образ науки. И все парцуфим, сферот, уламот, вот эта классификация между ними, все это согласно Келим и урод, все это впервые очень так четко и научно было описано Ари. За ним были еще несколько таких трудов. Айзи Ховер писал, но в сущности после Ари это Бали Сулам. был буквально в том же направлении. Он взял все тексты Ари, сделал из них тез, то, что мы видим. Мы видим, как он сделал это. Вопросы, ответы, определения четкие, повторения, определения. Буквально сделал из этого учебник. И то же самое сделал Зоар. Ты говоришь, недостаточно ли Зоар? Бали Сулам взял книгу Зоар, написал на нее комментарий. Тоже Парцуф, Эсферот, Уламот. Так же, как и учение о десяти сферот. Вопрос. Недостаточно ли нам читать, может быть, Тору, Пятикнижье, истории выхода из Вавилона, исхода из Египта, всякие такие истории? Недостаточно. Мы видим, что мы там совершенно не понимаем, что происходит. Говорится о парцуфах, мирах, как мы приближаемся к Творцу, как мы его чувствуем ближе. Что значит чувствуем ближе? Египет, Синай. Что я в этом понимаю? Я не чувствую себя там, что я должен измениться, с помощью чего. Это очень... трудно. Но это было бы еще... То есть это было хорошо для того периода, когда люди находились в постижении Творца через страдания. Нужно учитывать это. Когда Моше писал Тору, ну, Иешуа писал, неважно, или потом Мишна, или Талмуд. Талмуд — это уже по-другому, но после Торы пророки, Писания, Навиим, Ктувим, все эти три части Тора, Навиим, Ктувим, их писали в период, когда можно уже было постичь духовное, с помощью простого усилия человека, как сказано, «Хлеб ешь, воду пей, на земле спи, живи скудной жизнью и прилагай усилия в Торе». И ты читаешь, ты хочешь постичь духовное через чтение, чтение Танаха. И ты постигаешь. Затем желание получать произвело скачок. И невозможно постигать таким образом Творца. Писали иначе, уже стали писать как в виде Мишны и Талмуда. Они также говорят о тех же вещах, которые говорятся в Торе и в пророках, в писаниях то же самое, но говорится уже законообразным способом. То, что в Торе объясняется в виде законов относительно людей, географии, истории, разные там объекты в виде нравоучений, как бы. В Талмуде объясняется все. Ты берешь, ты даешь, ты берешь, ты даешь. Ты взял столько, должен столько. Положено тебе наказание такое, такие удары, положено тебе такое вознаграждение. То есть те же законы святов и килим. Что такое наука была? Это законы связи между святами и килим. То, что мы здесь говорим. Тут есть лестница. Есть ступени. Свет находится с одинаковой силой, в одинаковой мощи. Это свет бесконечности в каждом месте. Но тут есть пять уровней. Здесь находится свет, который проходит напрямую. Он называется Ехида. Здесь свет после определенного фильтра особого и проходит уже более слабый свет, называющийся Хая. Здесь далее уже свет который проходит два фильтра, он еще слабее, он называется нешама, и так далее. Далее три фильтра, а здесь раз, два, три, четыре фильтра. И тут свет проходящий называется руах. А здесь, после всего, свет, называющийся нефеш. И здесь, между ними есть много законов, но, в общем-то, это связь светов и келим, это вся наука Каббала, ничего другого, кроме этого. Так говорится в Торе, на это другим языком, в Мишне и в Гмаре другой язык, пока не пришел Ари и взор другой язык, язык тоже нравоучений, пока не пришел Ари и сказал: «Хватит, достаточно, мы пришли к такому состоянию, когда мы дошли до поколения науки». После Ари началось развитие науки и технологий. С 16 века начинается пробуждение или возрождение. Что происходит? И он прописал все научным языком, но писал о том же самом. Он писал всего лишь о связи между светами и келим. Какие законы действуют в этой системе? И все. Как мы учим? Мы учим, что миры, парцуфы, сферот, ступени — это все желание с экраном и свет, который соответствует ему, экран, желание и соответствующему свет. Нет ничего большего. Свет, экран и желание. Вот и все. И чем дальше мы продвигаемся к исправлению, мы в сущности внутри становимся все более строгими в отношении законов. Если ты говоришь, ну, допустим, у нас есть телевизор, я говорю, здесь не хватает такого цвета, тут такого цвета и так далее, и так далее. Я объясняю им чувственно, тут не хватает красного, тут чуть зеленого и так далее, еще там что-то, контрастности. Приходит специалист и говорит, здесь нужна такая-то лампа, столько люминов, столько ватт, такой мощности и так далее, какой-то фильтр там, номер этого фильтра и так далее. То есть, чем глубже ты входишь, ты начинаешь больше играть цифрами, техникой. Если ты хочешь говорить со мной на духовных уровнях, ты должен мне точно объяснить, в каком состоянии, на какой ступени, какое желание, с каким экраном, какой свет ты получаешь, ты должен давать мне цифры, числа. И согласно этим числам я узнаю, о чем ты говоришь. Нет, я чувствую так и эдак. На ступенях, если говорить точным языком, так не работает, как и в нашей технике. Чем больше ты входишь в большую точность, тебе нужно большие частоты, большая точность. Так это работает, поэтому хотим мы того или нет, язык Каббалы, чем он более научный, он язык более близкий к нам, хотя это еще и не сейчас. Сейчас ты пока еще не различаешь между этим ступенью, этим состоянием. Я спрашиваю тебя, ты вчера был в одном состоянии, сегодня в другом состоянии. Какая разница между ними? А, я чувствовал себя лучше, это было так, и немножечко так. Но я так тебя не понимаю. Скажи мне точно число. Согласно этому числу, я у себя смогу воспроизвести это число. Дай мне код. Дай мне что-то, чтобы я внутри смог различить, внутри себя это воспроизвести и почувствовать себя так же, как ты. У меня компьютер, и у тебя компьютер. Передай мне информацию, и все. Нет, я вот почувствовал так. Так невозможно работать. И мы между всеми должны связаться в одну единую систему. Как же можно связаться в одну единую систему, если между нами не будет вот этого бесконечного провода с бесконечной частотой в смене полной информации, открытой информации, по обмену информацией?
אתה אומר הכל נכון, זה הכל בסדר.
לא, לא.
Но я не
микрофон поближе.
У которого телевизор показывает плохо.
אבל אני לא מומחה שאצלו. יש בעיה בטלוויזיה.
А он уже.
אני אומר.
לא, לא, אדון.
Нет, 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 уважаемый. Тебе придется быть специалистом своего телевизора. И не только своего телевизора, а потом во всей системе. Потому что вся система, она твоя. Вся система — это ты.
О,
теперь вопрос. Сейчас мы подошли к вопросу. За счет чего я постигаю мудрость? За счет того, что я отменяю свою мудрость, свой ум. Это называется вера выше знания. Этот жест я понимаю твой, ты прав.
Это как в школе. Учитель мне говорит, 1 плюс 1 равняется 2.
Я ему верю.
Держи микрофон ближе.
А потом начинаю проверять. Так и здесь это вера выше знания.
גם ככה זה אמונה למעלה מהדעת. גם כאן זה אמונה למעלה מהדעת.
Это методика такая.
שיטה כזאת.
Это не наука.
זה לא מדע.
Согласно твоему разуму, это 1 плюс 1 равняется 2. Знаешь, есть обычная арифметика. Есть еще много других. Там Жигалкин, ты помнишь? Не изучал компьютеры? Есть разные. Там 1 плюс 1 не 2. Разные коды, разные записи. Это не важно. Не может ли 1 плюс 1 быть не 2? Что это 1 плюс 1, а это уже что-то третье. Может быть. В сути. Нет. Это не та же методика. Потому что он обретает новые свойства. Он уже измеряет в другом весе, уже не в том разуме, который был раньше. Он изменяется. Поэтому он переходит в другое измерение, в другое пространство, на другой уровень. Он начинает измерять не 1 плюс 1. У него сейчас нет 1 плюс 1. Он измеряет уже качественно иначе, а не количественно. Это совершенно нечто иное. Он переходит в обратный мир, антимир. Действует в другом срезе, в другом разрезе, чем мы находимся. Существует здесь, и мы его не видим, не чувствуем. Почему? Почему мы не различаем его? Потому что он не согласно нашему разуму и чувству, не соответствует им, поэтому он не может своей нынешней математикой действовать в новом мире, не способен.
А методика та же. Учитель говорит, что 1 плюс 1 будет что-то третье. Я ему верю, а потом проверяю на себе и другие ученики, которые еще это не проделали, меня не видят.
שעוד לא עברו את זה, הם לא רואים אותי.
המתודיקה תה זה.
אבל זו אותה השיטה.
וירו ושזנניה.
אמונה למעלה מהדת.
נו.
Значит, умный учится.
אז יוצא שהחכם לומד.
לא.
Нет, не умный учится, а тот, кто изменяет свои свойства. И тогда обретает новый разум. Разум, он облачается в новые свойства, он исправляет желания. И внутри нового желания обретает раскрытие. И раскрытие это называется разумом. И неумный учится, потому что он отменяет свой нынешний разум для того, чтобы обрести новый разум. Отменяет его. Он не согласен с ним. У него есть его разум, его мудрость. Он должен быть умным для того, чтобы, мудрым для того, чтобы отменить свой разум.
Точно.
О, бедюк.
Умный должен отменить свой разум.
А хахам царих лебатель это сехель шело.
Чего ему отменять?
Лахен ло ахахам ломед.
Поэтому неумный учится. Потому что он должен отменить свой разум. В чем он отменяет свой разум? За счет какого разума? Ему нужно только одно. Я должен зависеть от окружения. Каждый раз обретать интегральный разум, разум окружения вместо своего собственного разума. Это совершенно неприемлемо в нашем мире. В нашем мире я пойду соединяться с массами. Это животные. С кем я начну объединяться? Я выйду на улицу, считаться с их мнением, или там идет демонстрация, или какие-то там волнения происходят. Выходит масса людей, тысячи человек вышли на улицу, там объединяются. Я пойду с ними объединяться, конечно, нет. Чем больше людей, называется, что их уровень ниже. Так в нашем мире. Потому что все строится согласно такой пологой пирамиде. А что в духовном? В духовном наоборот. Я желаю соединиться с особой группой своей, да, но не я, а Творец привел меня туда и сказал мне, соединись с ними. И я нейтрализую свой разум, свои чувства и начинаю объединяться с ними. Это против всего. Как это может быть? С кем соединяться? Кто они? Что они? Я всегда ощущаю себя. Для меня было невозможно это. Я пришел, я смотрю, кто это? С кем объединяться? Что они понимают вообще? Ничего. Я знаю, как учиться. Открывают книгу и учатся. Связаться? Что мне? Зачем мне это? Человек должен отменить себя, это непросто. Он должен как раз-таки, как у нас, в нашем мире, ты желаешь войти в какую-то компанию, также и здесь ты желаешь потеряться в этой компании.
Ну, то есть, если точка в сердце уже начала работать, то я прихожу в то окружение, которое надо, и где я могу отменить себя, свой разум,
куда же болев, что התחיל לעבוד, אני מגיע לסביבה שצריך, שם אני יכול לבטל את עצמי.
Ты достигаешь этого? Вопрос, производишь ли ты потом отмену себя и соединяешься в этом вопрос? Делаешь ли ты так? То, что приводит тебя туда, тебя приводит свыше. Как сказано в четвертом пункте предисловия к учению десяти сферот, Творец приводит человека и говорит ему, возьми себе. Берет ли человек эту судьбу? Не убегает ли от этого он все время? Действительно ли он силой входит в это? И это делается без разума. Работа на нервах, на привычках, над привычками, над желанием. Своим. И совершенно не связано с количеством знаний. Есть умники, такие, которые знают учение десяти сферот, начинают разбираться в нем, как будто бы чувствуют его. Это ничего не стоит. Это только сбивает их с пути, потому что они не постигают это в духовных килим, а в этих же земных килим, и от этого чувствуют себя более умными, получающими, обретающими знания. И на этом все заканчивается.
Нет.
Это называются иерусалимские эти мудрецы. В кавычках. Есть такой термин. Хорошо.
Вот за вами еще.
Поясните, вот вы говорите, что люди сейчас будут получать этот свет, Творец вот этот поток света увеличивает, и люди получают его. Даже не обладая
получающими знаниями.
Смотрите. Свет действует постоянно. И мы поднимаемся даже по экспоненте. Здесь мы закругляемся в интегральное человечество. Вот так. Это свет. И он влияет не линейным образом. Я бы сказал, это похоже на логарифмы. Все время эти масштаб изменяется, получается по экспоненте. И здесь, хотим мы того или нет, все человечество таким образом продвигается и становится более умным, понимающим, ощущающим, более ориентирующимся. Но все это путь страданий, путь движения под давлением. Все, постоянный минус сзади давит на нас, и мы продвигаемся. Мы желаем открывать новые земли, делать новые открытия и так далее. С определенного момента здесь появляется возможность связаться вместе. Я говорю о человечестве, не о нас. Мы, каббалисты, делали это на протяжении всех поколений. Мы находимся с вами здесь, вот здесь, вот Бней Барух. Но отсюда и далее все человечество может начать также входить в круг. Так же, как мы здесь обретали форму круга, но мы их выстраивали, или Творец их выстраивал, и нам давал всем закругляться здесь, в группу, внутри группы. То здесь он тоже создал группу. Все это человечество. Это все человечество. И они хотят того или нет, они находятся внутри группы. И сейчас на них действует закон, закон группы. И они, находясь в группе и не действуя соответственно закону группы, то, что объясняется в Каббала, как это делать, они ощущают себя в кризисе. То есть они уже находятся в продвижении в Каббале, все человечество, с того момента, когда мир начинает обнаруживать себя как... обнаруживать себя круглым, они уже начинают ощущать себя находящимися в каком-то нехорошем состоянии. Им сейчас нужна наука Каббала. Они не понимают этого. Они должны знать, как объединяться в группе. Потому что группа — это все человечество. Как я могу вместе с ними достичь чего достичь? Сегодня на них воздействуют законы круга. Круг — это группа. Круг — это творец. Круг — это духовное. Духовный мир.
Вот как раз у меня вопрос и был в этом, что получая свет, ощущая радость от объединения, они могут на этом остановиться. Им нужна наука Каббала именно для того, чтобы получить эти ориентиры, идти дальше в духовном.
Ты прав, но они относятся к тем килим, которые не способны сами продвигаться, поэтому должны быть внутри них мы. Мы, это Бней Барух, и мы должны проводить к ним свет. И через нас все время они будут получать свет, потому что мы это делаем осознанно, контролируемым образом. Мы знаем, как привлечь согласно нашему подобию свету. А они нет, они делают это пассивно. Поэтому они называются Ахапом, а мы называемся Гальгальтейнаем. Вот здесь Ахап, А мы — это Гальгаль Тейнаем. И эта связь будет оставаться всегда такой. Все кли в итоге, оно так будет разделено. Это называется Исраэль. Ишаркель прямо к Творцу. А это другой гуф, гуф. Народы мира. Это уже не народы мира, это Ахаб. Это часть, которая устремлена к Творцу и знает, как вызвать и на себя свет и передать его вниз.
То есть получается, когда критическая масса света набирается, мы поднимаем всех остальных?
Да, конечно. Мы должны с ними связаться. Мы прежде всего должны произвести исправление сами. Наше исправление — это первое исправление, затем второе. Мы должны произвести с ними исправление, второе исправление, и затем, когда мы вместе находимся вместе, мы все приходим к подобию к Творцу. Без этого мы тоже ничего не стоим. Сейчас мы находимся в подготовке, прежде всего подготовить себя. Поэтому мы и распространяем миру с одной стороны, с другой стороны мы стремимся к Творцу, и мы являемся передаточным звеном между Творцом и ими. И действительно, на самом деле, цель творения — их привести. Цель творения — их привести к исправлению. Часть, которая называется Ахаб. Они главное, а мы лишь только переход. Все раскрытие света, оно происходит как раз-таки в Ахабе. Здесь все раскрытие света. Здесь свет Хохма. Он раскрывается. Ну, все. Все, смотрите на часы.
Так, объявление о приключении под названием «Каббала» в новом варианте. Сегодня по вторникам в 7 часов.
Все наши гости приглашены. Ему хочется.
Семинар будут проходить по центрам по всему Израилю, будет также транслироваться по 66-му каналу и по сайту КАП-ТВ. Вход свободный. Информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте Каббала. Всего доброго, хорошего дня.
את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים. וזה גדל בלב, משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית, עוד מאותם ימי בראשית. קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטף, נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים, השחר מתעורר. קוראים לזה